Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Как изменится отношение США и России после ухода Барака Обамы? Так ли страшна Хиллари Клинтон, как ее малюют? И что стоит за усилением военной мощи НАТО? Об этом корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина поговорила с председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федором Лукьяновым.
Федор Александрович, прочитала заявление Лаврова, связанное с расширением НАТО на восток. МИД, в общем, очень опасается приближения к нашим границам и очередной раз заявляет о том, что мы предпримем меры ответные. Вот все-таки вот это приближение к нашим границам, появились даже такие предположения, что НАТО чуть ли не войну уже с нами затевает. Вот. И вот вы как думаете, за этим стоит какая-то реальная угроза или это, в общем, всего лишь попытки альянса, может быть, не знаю, нарастить?
Во-первых, войну НАТО с нами, конечно, не затевает, равно как и мы с ним. Во-вторых, на самом деле продвижение альянса, вот то реальное продвижение, которое крайне нервировало и беспокоило Россию, то есть выдвижение на восток, а конкретно на страны сначала бывшего Варшавского договора, а потом, собственно, возникла идея продвинуть и на страны, которые раньше входили в состав СССР. Я думаю, что это продвижение закончилось. То есть попытка решить вопрос с Украиной посредством создания там благоприятных условий для членства в НАТО провалилась. То есть то, что мы наблюдаем, Украина, можно как угодно относиться к тому режиму и к той ситуации, но страна, которая находится вот в таком положении, она никуда не интегрируема, ни в какой союз, наш, не наш. То есть это совершенно другая модель. И Украина имела принципиальное значение, потому что Россия продемонстрировала, что когда речь заходит о темах, которые Москва воспринимает как уже совершенно непосредственный прямой вызов национальной безопасности, а именно так в России воспринимали всегда и продолжают воспринимать расширение НАТО на Украину, то тогда Россия готова на любые средства, включая применение военной силы. Расширение НАТО на Черногорию, о чем сейчас все говорят, и тоже это одна из тем, значит, нашей дипломатии, в пропагандистском ключе это все время разыгрывается. Понятно почему, так сказать, надо все время напоминать, но по большому счету, совсем ни холодно, ни жарко. Будет Черногория в НАТО, не будет Черногория в НАТО, ничего тут не изменится с точки зрения нашей безопасности. Сейчас, поскольку довольно сильно выросло напряжение именно вокруг Балтийского моря, по ряду причин, и потому что балтийские страны традиционные, очень глубоко обеспокоены российской угрозой, и потому что это зона, где, соответственно, НАТО пытается доказать своим молодым членам, что гарантии действуют, поэтому демонстрируются всякого рода военные возможности, и присутствие расширяется. Это такой замкнутый круг, потому что чем больше они показывают, прежде всего, на мой взгляд, своим странам-членам, что им нечего бояться, тем больше Россия реагирует на расширение инфраструктуры, и вот это вот идет по кругу. Многие говорят о новой холодной войне. По духу, можно найти какие-то общие вещи, но есть одна принципиальнейшая разница. 35 лет назад отношения Москвы и Вашингтона являлись основой мировой политики. Это было самое главное. Все остальное вертелось вокруг этого стержня. Сейчас отношения Москвы и Вашингтона, безусловно, очень важны, но никоим образом не составляют основу мировой политики. И для, не побоюсь сказать, может быть, 3/4 населения мира это вообще неинтересно. Это не их дело. Азия, Африка, Латинская Америка, даже некоторые части Европы, если брать Южную Европу, Ближний Восток, Ближний Восток сейчас отдельная история, но для них отношения России и США Это один из факторов, но отнюдь не то, о чем они каждый день думают. И в этом смысле, и это по всем направлениям, ну, я не знаю, конфликт острый и довольно безнадежно выглядящий Ирана и Саудовской Аравии, он по своим потенциально разрушительным последствиям, я бы сказал, больше угрозу несет, чем конфликт между Москвой и Вашингтоном.
Ну, там же несоизмеримо, да, в плане оружия, не знаю.
А при чем здесь оружие? Нет, ну, если все-таки представлять себе ядерную войну, то, ну да, конечно, разрушить мир могут две страны, Россия и США. Но это все-таки уже совершенно экстремальный и крайне маловероятный сценарий. А с точки зрения реальных войн и реального ущерба, который они могут нанести международным отношениям, происходящее на Ближнем Востоке намного опаснее. Потому что если там продолжатся те процессы, вот, в общем, деконструкции всех систем, когда вот это соперничество, которое имеет и великодержавную, и религиозную составляющую, происходит на фоне осыпания всех вообще государственностей, плюс вылезают какие-нибудь там, ну, скажем, курды, которые веками ждали, и вот, наконец, у них появился реальный шанс обрести государственность. Между прочим, народ 30 миллионов человек, у них нет государства, в отличие от массы крошечных этнических групп, у которых государство есть, а не члены ООН. Поэтому с точки зрения вот этого воздействия, конечно, я думаю, что практически это более важно сейчас и более опасно, чем Россия и Америка. Понятно, что это взаимосвязано. И мы удивительным образом прибыли к ситуации, когда 25 лет после холодной войны опять сирийский, скажем, вопрос решают прежде всего Россия и США. Другое направление, которое безусловно важнее, вот тут без всяких сомнений важнее, чем российско-американское, это американо-китайское. Потому что если где и возможно вспышка очень далеко идущего великодержавного соперничества в течение ближайших 10-15 лет, это Восточная Азия. Поскольку рост Китая ставит Соединенные Штаты в ситуацию, когда им надо как-то реагировать. Если они хотят сохранить свое доминирование, пусть его в сокращенном несколько виде, то они как-то должны показать, что Китай, что они способны сдерживать рост Китая.
Продолжение интервью с председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федором Лукьяновым слушайте через несколько минут.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Как изменится отношение США и России после ухода Барака Обамы? Так ли страшна Хиллари Клинтон, как ее малюют? И что стоит за усилением военной мощи НАТО? Об этом корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина поговорила с председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федором Лукьяновым.
Возвращаясь к отношениям все-таки Москвы и Вашингтона, можно говорить, что Трамп в случае победы – это действительно наш какой-то шанс на потепление отношений? И вообще сейчас мы можем говорить все-таки о курсе на потепление, на охлаждение, или вообще все пока заморожено до президентских выборов в США?
С одной стороны, всегда любая смена администрации, любая, это возможность, что называется, перевернуть страницу и сделать вид, что мы начинаем заново. Именно сделать вид, потому что на самом деле начать заново нельзя. Ну, по крайней мере, эти ушли, эти пришли. Ну, давайте. Можно сесть и начать разговаривать, даже если есть подозрение, что разговор окончится тем же самым. В победу Трампа я не верю. Трамп, на мой взгляд, не может выиграть выборы в Соединенных Штатах. Он может стать кандидатом республиканцев, но ради того, чтобы стать кандидатом республиканцев, он до такой степени перепугал и оттолкнул большие важные группы населения, ну, его заявления, там, откровенно носящие там, антимусульманский характер, антилатиноамериканский характер. То есть, это вероятнее всего президентом будет все-таки Хиллари Клинтон. Если на последнем этапе она сама себя не угробит. На мой взгляд, скорее всего, на один срок. Потому что и по возрасту, и по типажу. Вот нынешняя кампания показала, что американское общество очень недовольно своим истеблишментом. Кандидатов, которые рассматривались как представители верхушки, прокатили с треском. Это прежде всего Буш, третий Буш, который просто с таким свистом пролетел, что все были уверены, что он фаворит. У демократов, ну, Хиллари все-таки обладает фантастическим ресурсом, плюс в ее пользу играет то, что она имеет шанс стать первой женщиной президентом. Это многих американцев просто... Ну, концептуально им это нравится, что вот у нас только что был чернокожий, а теперь еще будет женщина. Если будет Хиллари Клинтон, ожидать каких-либо перемен к лучшему, естественно, не стоит. Будут ли радикальные перемены к худшему, не уверен. Потому что, что бы она ни думала о России, она о ней думает не очень хорошо.
Гадости много сказала, по крайней мере.
Гадости много сказала. И что интересно, что важно, она персонально много сказала гадости. И о президенте Путине. И, в общем, довольно хорошо известно, что она не является большим другом своего бывшего коллеги Сергея Лаврова. Но как бы то ни было, она опытный политик. Я думаю, что как только закончится кампания, и, допустим, она станет президентом, тут уже придется вписываться в некие объективные обстоятельства. Объективные обстоятельства, которые явно проявились уже при президентстве Обамы и вряд ли изменятся, заключаются в том, что Америка не может вести себя так, как она вела себя в 90-е и в 2000-е годы. На мой взгляд, риск заключается в том, что вместо Хиллари придут некоторые, ну, как минимум, часть людей, которые работали в администрации ее мужа в 90-е годы. А эти люди нас... Не то, чтобы они как-то там особо плохо относятся к России, это по-разному. Но у Билла Клинтона Россия стала одной из самых больших неудач. Он был в целом успешный очень внешнеполитический президент. Но он хотел Россию трансформировать, значит, сделать ее правильной частью западного мира. У него ничего не получилось. У него не получилось и на уровне политики, и даже у него, казалось бы, замечательные отношения с Борисом Николаевичем Ельциным. Они тоже под конец совершенно пошли под откос. Он был разочарован. Собственно, они оба были друг друга разочарованы. Я опасаюсь, что вот у этих людей просто где-то подсознательно есть ощущение недоделанной работы. Что вот, ну, не получилось тогда с Россией, но надо все-таки поработать.
Если и они попробовать. Попытаются Путина прогнуть.
Ну, тут даже не просто прогнуть Путина, тут, я думаю, шире, может быть, амбиция все-таки попробовать вернуть Россию на тот путь, который они считали правильным, вот интеграцию в западный сообщество. Но это мои...
А какие могут быть методы? Это какое-то, опять же, разжигание конфликтов, как это было на Украине?
Нет, я думаю, что это методы-то известные. Увеличение давления, санкции, еще за что-нибудь там, еще более активное педалирование вопроса там, о правах человека и демократии. Да, попытка все-таки что-то сделать, например, с Украиной. Сейчас, мне кажется, иллюзий-то маловато уже осталось. Чем больше ты сталкиваешься с реальностью, даже весьма идеологизированные и догматизированные американские политики, они, в общем, ну, там. В основном не идиоты, поэтому, когда они видят, что политика, скажем, на Украине не работает, ничего не получается. Но общий настрой в отношении России, он не изменится, прежде всего потому, что какой бы ни был президент, и президент, конечно, играет очень большую роль в американской системе, то есть личность Обамы очень наложилась серьезный отпечаток на американскую внешнюю политику последних 7 лет, без сомнения. Но отпечаток отпечатком, а все-таки все определяется некой общим отношением в кругах истеблишмента, в кругах там, сообщества экспертно-политического. И там в отношении России почти царит консенсус. Он резко негативный.
А что касается России и Европы, ну, постоянно, каждую неделю заявляет та же Франция, что пора, значит, уже с санкциями кончать. И ощущение, что Европа, конечно, это немножко все поддостало. Вот, но может ли Европа, наконец, послать Штаты в этом вопросе куда подальше? Или это все такой вот вопрос, который тоже будет долго-долго еще всем досаждать.
Ну, послать штаты куда подальше Европа не может. И на это даже не надо рассчитывать. У нас периодически всплески таких ожиданий, что Европа, мол, это самое, эмансипируется, освободится от опеки. Нет, этого не будет, потому что Европа крайне раздроблена сейчас, находится в глубоком кризисе. По своим внутренним причинам это с Россией связано очень-очень опосредованно. Чем больше они в кризисе, и чем меньше они способны восстановить внутренний баланс по целому ряду вопросов, тем, конечно, больше желания опереться на традиционные привычные связи, в том числе и атлантические, с Соединенными Штатами. Европа очень пугает Трамп именно по той причине, что он, в общем-то, говорит, а что нам там делать? Пусть сами. Европейцы понимают, что Трамп – это немножко карикатурное, но все-таки выражение зреющих в Америке настроений в отношении Старого Света, который, как сказать, то, что Обама сказал в интервью, то есть правительство, которое они на халяву, значит, хотят обеспечивать безопасность, чтобы мы им обеспечивали.
Они... Европейские.
Европейские, да. Это было очень-очень жесткое заявление, надо сказать. Вот, Европа обладает определенным пространством для маневра, и я думаю, что уже очевидно, что общая атмосфера в отношении России изменилась, то есть то, что было совершенно невозможно еще полгода, год назад, сейчас звучит.
По поводу вот все-таки настроения в Европе среди населения разные, и в том числе националистические стали проявляться, да? Вот на ваш взгляд, последний вопрос, вообще возникновение неофашизма, вообще возможно это вообще в рамках Европы? Потому что заявления очень разные стали звучать, и, в общем, такие весьма, да, весьма жесткие.
Вряд ли мы увидим прямо вот фашистующих молодчиков или фашистующих политиков в Европе в каком-то будущем. Но то, что те же люди, которые сегодня говорят про, не знаю, там, толерантность, могут через 5 лет говорить гораздо более жестким языком под воздействием изменения общественных настроений, это, на мой взгляд, просто неизбежно. Причем это уже происходит, пока базовая парадигма не меняется. Но чем больше это будет происходить, тем больше парадигма тоже будет искажаться. А это, за этим следует много всего, потому что вопрос о том, на каком уровне, скажем, решать самые насущные проблемы, связанные с миграцией, терроризмом, на национальном или наднациональном, он встает все острее. Если Евросоюз за многие годы, десятилетия существования так и не смог договориться о единой миграционной политике, хотя, казалось, это напрашивается, это нужно. То есть, как кривизну огурцов они договорились, как, а вот это нет. Это заставляет задуматься, что это невозможно. Что, а значит, надо укреплять суверенитет, значит, надо на национальном уровне с этим что-то делать. Крупные страны, скорее всего, все-таки будут играть большую роль. То есть, эпоха, когда казалось, что все-таки идет унификация, и постепенно все это сводится со скрипом, там, с сопротивлением, но к власти Брюсселя, сейчас такого ощущения уже нет. И более того, по мере вот этих общественных изменений, скорее будет обратный процесс. А это значит, что надо не то, что, как они там все время говорят, вот Путин там разрушает ЕС, стимулирует антиевропейские силы. Это все ерунда, потому что их не надо стимулировать, они уже есть. То, что там мы играем, пытаемся играть по тем же правилам, как они с нами, это даже... А чего вы возражаете? Вы поддерживаете здесь, ну, морально, как минимум, там, антисистемную оппозицию? Поддерживаете. А почему мы не можем поддерживать Национальный фронт? Насколько я знаю, Национальный фронт – легальная политическая партия, которая действует во Франции, участвует в выборах, и никаких претензий к ним в этом плане нет. Если их запретят во Франции как экстремистов, другой вопрос, там тогда это уже... А так-то что? Нет, но это же против интересов Европы. Но на это уже хочется сказать, а мы-то при чем? Ваши интересы вы решаете. А мы считаем, что как вы поддержите Касьянова, а мы поддержим Марину Ле Пен.
Это было интервью с председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федором Лукьяновым.
С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барыша?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.